Добрый день всем участникам наших теоретических посиделок. Время нашего курса истекает. По сути говоря, сегодня последнее занятие. И через неделю, 13 числа, мы должны официально выйти на зачет. Напоминаю вам, что зачет, схема такова, что из высланного в ваш адрес списка вопросов возможных по данному курсу, вы можете выбрать любой из этого списка, наиболее представляющий самым интересным или легким, или по каким-то другим критериям. Либо даже может предложить свой вопрос, тоже такой допускается в рамках, конечно, нашей темы. И по данному вопросу текстуально сформулировать на полстранички, максимум на страничку, свои соображения. Это и будет считаться официальным, документированным свидетельством, что вы прослушали курс, и будет считаться основанием для получения зачета. Такая схема. Я напоминаю об этом, потому что остается совсем немного. Часть слушателей из вашей группы уже это сделали. Я им благодарен и призываю всех остальных последовать этому. Дело в том, что это нужно для того, чтобы остались какие-то документальные следы, что вы слушали и вы работали. Хотя первоначально предполагалась другая схема, когда мы с вами имели возможность очно встречаться в аудитории, общаться и так далее, и так далее. Вот такие соображения. Ну а сейчас продолжим, нам осталось не так много. По времени, конечно, по содержанию тут можно еще 10 лет на эту тему говорить. Но мы, как бы сказать, сминимизируем. Итак, в первом приближении мы бегло рассмотрели процессы направленного изменения геологической и органической структуры Земли и некоторые формы влияния человечества на ход биосферных циклов. Но есть и другая сторона взаимосвязи планетных явлений, а именно отражение самого природного эволюционного процесса на строении общества, то есть возможности преобразования общества за счет сознательного и точного учета тенденций глобального развития. Это связано с тем, что в геоструктуре общество выделяется как критическая для планеты область явлений разумной жизни. Процессы мышления социального живого вещества, охватывая биосферное строение, формируют на его основе новую планетную реальность, ноосферу. Напоминаю, мы сейчас говорим в терминах естественно-научного представления и выражения космософии и в основном базируемся на учении Вернадского о биосфере и ее переходе в ноосферу. Поэтому я говорю сейчас о новой планетной реальности, ноосфере. Обусловленная работой сознания, ноосфера совершенно ясно не представляет собой только идеальную структуру, особую духовную область, как бы ауру, аккумулирующую чистую мысль. Ноосфера реально возникает как природная среда проявления сознания. Природная среда проявления сознания. И, следовательно, неразрывно связана с перестройкой материально-энергетической структуры, материально-энергетических процессов биосферы. И тут мысль как бы самостоятельно участвует в физических, химических и иных взаимодействиях, перерабатывая организованность биосферы. Вот над этим фактом размышляет Вернадский. Он пишет: здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять материальные процессы? Оставляя в стороне предположение о возможности прямого давления сознания на биосферу, ее переработки непосредственной силой мысли, следует признать, что все изменения биосферной организованности совершаются только путем опосредования мышления некоторыми социальными механизмами или функциями, функциями воздействия на среду жизни, то есть посредством организованного культурного опыта человечества. Единственным способом, которым человек реально, начиная с психозойского времени, меняет организованность бионосферы, является та или иная социальная культурная техника проявления его воли и разума. Действенность сознания в планетном масштабе ее последствий невозможна вне человеческой культуры жизни. И в этом аспекте социум создает расширяющийся базис культурных, геологических и биологических функций человечества. Я говорю, чуть раньше сказал, о биосфере, ноосфере или бионоосфере, поскольку сейчас, конечно, ноосферы в окончательно сформированном виде не существует, она в переходном состоянии, в исторически явленном нам виде, и, как бы сказать, соединяет в себе и бионоосферу, поэтому такой термин вполне допустим – бионоосфера. Итак, все действенные формы, исторически находимые сознанием для своего материально-энергетического выявления и роста этого выявления в структуре Земли, обязательно включаются в круг социальных факторов. Они социально оформляются и используются обществом в ходе его развития для формирования культурной среды жизни мысли, ноосферы, реализуя тем самым объективное стремление к росту максимума мышления в бионосфере. Узнаете здесь биохимический принцип, да? Рост биохимической энергии стремится к максимальному проявлению своего в биосфере. Здесь мы говорим о стремлении к росту максимума мышления в бионосфере. И это отличает как раз культурные функции, связанные с культурным видом живого вещества. Любые непосредственные проявления сознания, ну, связанные, конечно, с жизнедеятельностью личности, вот любые непосредственные проявления сознания, социально неприобщаемые к культуре жизни цивилизации, не превышают масштаба биогенного действия, характерного для биосферной организованности. То есть психический организм, проявляющий свою разумную волю вне социальных процедур культурного давления на среду жизни, не превосходит заметно в своем геохимическом или ином биогенном значении другие виды живого вещества. Он есть организм в обычном для биосферы смысле. Вот такой неутешительный, для кого-то, может быть, неожиданный вывод о реальном участии индивида в переработке биосферы в ноосферу. Сознательное стремление к максимальному выявлению мышления в бионоосфере ставит вопрос социально-исторического управления, собственно, социальной регуляции, посредством которой общество закономерно становится сознательным центром глобального эволюционного процесса. Это означает, что реальное начало общему делу, в смысле Фёдорова, может быть положено только необходимыми изменениями в самом обществе, являющимся при этом и субъектом, и одновременно объектом социального управления. То есть общество само себя должно некоторым образом модифицировать. И в этом плане он и субъект, и объект такого управления. В области политико-экономического управления смысл социальной регуляции заключается в сознательном овладении этими функциями. Или по смелой мысли Муравьева, Космософа, который, кстати сказать, современник Вернадского, в одно и то же время творил. Вот по мысли Муравьева, в организации правильного ритма коллективных человеческих действий, то есть в ритмизации истории, и заключается смысл и задача социальной регуляции. Целью планомерного исторического делания русская космософия полагает выработку высших форм социального единства, международной соборности всемирного человечества, достижения обществом братского состояния. Ну, братское состояние, вы знакомы, это, так сказать, одна из таких фундаментальных идей учения Фёдора. А Вернадский по этому поводу делает вывод. Идея об едином государственном объединении всего человечества становится реальностью, пока только реальным идеалом, и возможности которого нельзя сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необходимое условие организованности ноосферы, и к нему человечество неизбежно придет. Действительно, историческое единство человечества служит посредством всемирной регуляции осуществлению грандиозного космопланетного проекта. Целью политики в таком случае, по убеждению Муравьева, должно быть создание такого строя, который имел бы задачу объединять людей в работе над изменением мира в смысле преодоления хаотического разброда разъедающих его времен. Этот строй, по его конечной цели, власти над миром, можно назвать в последнем итоге космократией. Действительно, сегодня уже становится ясным, что даже в биосферном масштабе природная регуляция требует совокупного и согласованного действия всех землян, то есть глобального социума, что предполагает наличие слаженного общественного организма. Но такого единства, не принимая в расчет информационный, экономический или иной паллиатив, сегодня проявленный, в обозримой истории общества еще никогда не наблюдалось, что и обнаружит несовершеннолетие человечества. А сегодня мы можем наблюдать издержки глобализма, который претендует вот на то самое единство. Но Фёдоров и Вернадский говорили о совершенно другом единстве. В естественно-научном и отчасти философском течении русского космизма искание исторической правды выражались в анализе существующих цивилизационных путей развития социальных форм. Например, Циолковский теоретически построил объективную иерархию власти в планетном сообществе и даже провел численные расчеты для каждого уровня. Это как один из образцов таких поисков исторической правды, выполненный одним из представителей космософии. Мысль о необходимости социально-исторической регуляции в содержательном плане обобщалась из понимания геологического и космического значения общественного развития и закономерного изменения стихийного хода глобального эволюционного процесса вследствие его все более отчетливой социализации, то есть овладения им обществом. В этой связи приведу следующее обобщение Вернадского. Он писал: «Биогеохимическая функция человека является новой геологической силой, которая никогда еще не существовала на нашей планете в таком размере. Десятки тысяч поколений человека прошли, прежде чем он это понял, и формы его социальной и политической жизни не отвечают этому пониманию и тем возможностям, которые этим путем ему открываются». Вернадский считал возможным научно подойти к изучению всемирной истории и ее написанию путем выяснения характера процесса выявления мышления, то есть культурной функции в структуре планеты. В этике научной мысли, в будущей политике он видел реальные механизмы государственного строительства ноосферы, предполагая при этом также и возможность нового религиозного творчества. Он писал: «Я думаю, что религия имеет колоссальное будущее, но формы ее еще не найдены». Вот обратите, пожалуйста, внимание на эти слова академика и соотнесите их с тем определением религии, которое было дано и предложено на одном из предыдущих наших занятий. Осмысление политической, экономической повестки дня современного человечества приводит космософию к некоторой системе оценок, иногда резких и эгоистичных, относительно истории будущего цивилизации, в частности, в определении возможных государственных форм, принципов социального единства. Вот, например, размышления Вернадского по этому поводу. Он писал: «Уже сейчас исторический процесс внес глубокое изменение в понятие демократии, реально поставив идею государственного объединения всего человечества для создания и осуществления ноосферы, то есть употребления всех государственных средств и всей мощи науки на благо всего человечества. Такой демократический идеал ученого чрезвычайно далек от гражданской морали французских радикалов». Вот такова одна из характерных черт и функций социальной регуляции.